князь Михаил Иванович Воротынский, Иван Михайлович Воронцов, Михаил Яковлевич Морозов, Василий Михайлович Юрьев, Иван Яковлевич Чоботов, Василий Дмитриевич Данилов, Василий Юрьевич Малый, Семен Васильевич Яковля. Здесь мы видим представителей старинных московских боярских родов. Двоих членов рода Акинфова, Ивана Петровича Челяднина, Ивана Яковлевича Чоботова. Четырех членов рода Кошкиных, Никиту Романовича и Василия Михайловича Юрьевых, Ивана Большого и Ивана Меньшова-Шереметьевых, происходивших от Федора Кошки через Константина Александровича Беззубцева. Одного Воронцова, одного Морозова. Даниловы вели свой род от князей смоленских, служивших у немцев и потом выехавших к Ивану Калите. Что же касается до боярина Малого, то это потомок известных Траханиотовых, выезжих греков. Шуйских не встречаем в это время между боярами. Князь Иван Михайлович умер. Князь Петр Иванович погиб в битве с литовцами в 1564 году. А другие члены этой фамилии были еще молоды, и потому встречаем их между дворянами первой статьи, именно князей Ивана Андреевича, знаменитого впоследствии Ивана Петровича и Василия Федоровича. Между этими дворянами первой статьи 61 член не княжеских фамилий и 33 княжеских. Из дворян второй статьи 89 членов не княжеских фамилий и только 11 княжеских. Редко знаменитых впоследствии князей Стародубских-Пожарских, князя Ивана Васильевича, встречаем в описываемое время именно в 1547 году наместником Переяславским. Из знатных фамилий особенным расположением царя пользовались три. Князья Мстиславские, князья Глинские и Романовы Захарьины Юрьевы, все три находившиеся в родстве с царским домом. Духовно Иоанна насчет их читаем. Чем отец наш князь Великий Василий пожаловал князя Федора Мстиславского, и что я предал сыну его, князю Ивану, и сын мой Иван в ту его вотчину, и у его детей не вступается. А что я пожаловал князя Михаила князя Васильева, сына Львовича Глинского, вотчиною, и сын мой Иван у него и у его детей не вступается ничем. А что я пожаловал Романову жену Юрьевича и ее сына Никиту властями и селами, и сын мой Иван в ту вотчину у них и у детей их не вступается. Князья Мстиславские и Глинские были приезжие из Литвы недавно, и в средствах содержания зависели от милости государя. Иного рода распоряжения видим относительно русских князей Рюриковичей, которые и поступившие в служилые князья сохраняли еще богатые отчины. У князя Воротынского взята была его старая вотчина, город Адоев с двумя другими городами, и взамен дана вотчина на севере, город Стародуб-Риполовский, Муромская волость Машок, Нижегородское село Княгинино и на Волге Фокино селище. В духовной же Иоанна находим указание на отнятие отчин у потомков стародубских князей, князей Гундаровых, Пожарских, Тулуповых, Рамадановских, Ковровых, Кривоезерских, Нагаевых, Стародубских, собственно, Палецких. Далее в духовной читаем. Которые вотчины я взял у князей Ярославских, те вотчины сыну моему Федору. Для скорейшего перехода княжеских вотчин в казну в дополнительных указах к судебнику сделаны следующие распоряжения. Которые вотчины за князьями Ярославскими, Стародубскими, Ростовскими, Суздальскими, Тверскими, Оболенскими, Белозерскими, Воротынскими, Масальскими, Трубецкими, Адоевскими и другими служилыми князьями, вотчины старинные. Тем князьям вотчин своих не продавать, не менять, за дочерьми и сестрами в приданное не давать, а которого князя бездетно не станет, и те вотчины брать на государя. о которой князь напишет в своей духовной грамоте в отчину своей дочери или родной сестре, и душу свою напишет, стой в отчины строить, поминать, тех в отчин дочерям и сестрам приданное не давать. Давать приданное и душу поминать из животов, то есть движимого имения. А у которого князя не будет столько животов, чтобы можно было за дочерью или сестрою в приданное дать и душу поминать, то государь, рассудя по вотчине, велит дать из своей казны, а вотчины велит государь взять на себя. А который князь вотчину свою напишет брату родному, или двоюродному, или племяннику, родного брата сыну, или какому-нибудь ближнему роду, родственнику, кроме тех степеней, в которых можно между собою жениться. И государь того, посмотря по вотчине, и по духовной, и по службе, кому какую вотчину напишет, велит указ учинить. А которого князя не стало бездетно, и останется у него жена, и откажет ей муж в духовной что-нибудь из вотчины, то жить ей на этой вотчине до смерти. А как ее не станет, то вотчина на царя, а душу ее велит государь из своей казны устроить. А который князь напишет жене в духовной всю свою вотчину, а вотчина будет велика, то государь о той вотчине указ учинит. Вследствие этого распоряжения встречаем грамоты с любопытными выражениями, например, «Я, царь и великий князь, пожаловал князя Бориса Дмитриевича Палецкого, отца его и братьев, в отчиную у брата его, князя Андрея, духовной грамоте. Жить князю Борису в тех селах и владеть ему ими до смерти, а умрет или пострижется, то по нем дать за те села в монастыри, по нашему уложению деньги, а те села взять на меня, царя и великого князя». До нас дошла любопытная докладная грамота государю о покупке боярином Шереметьевым вотчины. В грамоте покупатель говорит, что он покупает по жалованной царской грамоте. Мы видели, как изменение отношений членов дружины к великому князю Московскому отразилось на именах служилых людей в отписках их государю. При Иоанне III знатные люди подписываются обыкновенными именами – Иван и Василий. Менее знатные употребляют уменьшительные – Иванец, Васюк. При Василии встречаем форму уменьшительную, уничижительную для людей незначительных, например, Илейка. При Иоанне IV и люди знатные начинают употреблять эту последнюю форму, например, князь Александр Стригин – подписывается «Холоп твой Олежка Стригин», потом встречаем «Федко умный Колычев» и так далее. А самые знатные, как, например, боярин Челяднин, употребляют форму на «Ец» или «Юг». Но, преклоняясь все более и более пред значением единого властителя и самодержца, члены дружины, теперь принявшие название людей служилых, ревниво берегли родовую честь при служебных столкновениях друг с другом. Число местнических случаев увеличивается все более и более. Это умножение местнических случаев мы не можем приписать только тому, что от описываемого времени дошло до нас большое количество более полных известий о них. Мы имеем полное право принять, что были причины, действительно увеличивавшие местнические случаи, в описываемое время. Во время усиления московского княжества за счет других княжеств северо-восточной России дружина князей московских наполнялась пришельцами, которые получали место по назначению великого князя, их принимавшего. Если это место не казалось им достаточно почетным, то они отъезжали в другие княжества. Если оставались, то начинали новую службу, независимую от прежних преданий. Притом число их было невелико. Число походов, в которых бы сталкивались многие из них, было также невелико. Служебные отношения предков были так недавни, так на памяти всех, что трудно было им при самом назначении подавать повод к столкновениям, а если и случались они, то решались легко. Начали приезжать князья, заняли первые места. Но какие могли быть местнические столкновения между ними? Их служба была слишком нова. Но чем старее становилась служба княжеских и служилых родов, чем большее число поколений прошло в этой службе, чем многочисленнее становился двор государей московских, и чем обширнее делались военные предприятия и блистательнее придворные торжества, тем чаще должны были встречаться местнические случаи, тем запутаннее должны были они становиться. Понятно, что по мере увеличения местнических случаев, столь вредного для службы, правительство должно было предпринимать меры для их ограничения, должно было стараться уменьшать в службе число столкновений, объявляя, что такие-то места не находятся ни в каком отношении друг к другу, ни в равном, ни в подчиненном. С другой стороны, должно было стараться определить и некоторые родовые отношения. Вот почему с большой осторожностью надобно объяснить древние княжеские родовые отношения позднейшими определениями старшинства родовых ступеней, встречаемыми в местнических случаях и составившимися явно уже по воле правительства по его уложению. В 1550 году царь Иоанн приговорил с митрополитом, с родным братом, князем Юрием Васильевичем, двоюродным Владимиром Андреевичем и с боярами и в наряд служебный велел написать, где быть на его службе боярам и воеводам по полкам. В большом полку быть большому воеводе. Этот первый воевода большого полка считается выше первых воевод передового полка, правой и левой руки и сторожевого полка. А кто будет второй воевода в большом полку, до него правой руки большому воеводе дела и счету нет. Быть им без мест. Первые воеводы передового и сторожевого полка не меньше воевод правой руки. Левой руки воеводы не меньше воевод передового полка. Левой руки воеводы меньше первого воеводы правой руки, а второй воевода левой руки меньше второго же воеводы правой руки. Князьям и дворянам большим и детям боярским на царской службе с боярами и воеводами или с легкими воеводами для царского дела быть без мест. И в наряд служебный царь велел записать, что если боярским детям и дворянам большим случится на царской службе быть с воеводами не по их отечеству, то отечеству их тут порухи никакой нет. А которые дворяне большие ныне будут с меньшими воеводами где-нибудь на царской службе не по своему отечеству, а вперед из них кому-нибудь случится самим быть в воеводах с теми же воеводами вместе, или случится где быть на посылке, то с теми воеводами, с которыми они бывали, тогда счет им дать и быть им тогда в воеводах по своему отечеству. А прежде того, хотя и бывали с которыми воеводами меньшими на службе, и тем дворянам с теми воеводами в счете в своем отечестве порухи нет. По государеву приговору. Таким образом, во-первых, ограниченное число случаев, в которых воеводы разных полков могли местничаться. Во-вторых, уничтожено право молодых служилых людей знатного происхождения местничаться с воеводами менее знатного происхождения. Право местничаться они получали только тогда, когда сами становились воеводами. И тут прежняя их подчиненная служба не имела никакого влияния. Опричнина не исключала местничество, хотя иногда нарушала известные отношения, ибо после встречаем выражение «то делалось в опричнине», хотя такой разряд и был, но то была государева воля в опричнине. Воеводы местничались не только при назначении в полки, но и в города, ибо один город был честнее других. Так в разряде 1570 года читаем: «А которым воеводам, в котором городе быть невместно, и тем воеводам быть для государева дела без мест». То есть настоящий случай не будет иметь влияния на последующее столкновение. Из местнических случаев Иоаннова времени уже открывается ясно, как родовые отношения, счеты по родовой лестнице определяли равенство или неравенство лиц по службе. Так в грамоте князю Федору Троекурову 1573 года читаем: «Дядя твой князь Иван равен князю Константину Курлятьеву, а ты потому равен третьему сыну князя Константина Курлятьева». Но мы уже заметили, что для избежания различных взглядов, различных толкований при родовых счетах, взглядов и толкований, вынесенных из разных мест, разных княжеств Древней Руси, московское правительство должно было приводить их к единству своим приговором, своим уложением. Так в грамоте по делу Шереметьева с князьями Курлятьевым и Хованским царь пишет: «По нашему счету князь Александр Кашин князю Константину Курлятьеву седьмой дядя, а по нашему уложению первого брата сын четвертому дяде версту». Доказывать, основываясь на родовом единстве, что старший или равный вроде одного соперника был в известном служебном случае ниже равных или младших вроде другого соперника, называлось утягиванием. Легко понять, как страшно было это утягивание, легко понять, как смотрели вроде на человека, которым можно было утягивать, как, следовательно, важно было для каждого служилого человека не признать своего меньшинства пред членом другого рода. Ибо это признание, принятие низшего места, повлечет за собой понижение всех равных и младших в его собственном роде перед членами известного другого рода. Если было сыскиваемо, что двое служилых людей, назначенные на одну службу, один в больших, а другой в меньших, были равны друг другу по родовым отношениям, по лестнице и по службе, по разряду, то их разводили или отставляли, и эта отставка или развод служили и на будущее время доказательством их равенства, невозможности быть вместе. Пример вредных следствий местничества и мер, какие правительство должно было принимать при непослушании воевод, представляет известие разрядных книг от 1579 годом во время Ливонского похода. Воеводы писали, что им быть невместно. Из Москвы им дан был ответ, что были по росписи. Но воеводы опять замшились и к Кеси не пошли. Тогда царь, кручинясь, прислал к ним из Москвы посольского дьяка Андрея Щелкалова, а из Слободы, Александровской, дворянина Данила Салтыкова, и велел им идти к Кеси и промышлять своим делом мимо воевод, а воеводам с ними. Местничались воеводы по полкам, по городам. Местничались головы у наряда, то есть пушек. Местничались царедворцы в придворных церемониях. В 1577 году государь велел стоять у своего стола с кравчим Борисом Годуновым князю Ивану Сицкому. И князь Иван сказал, что ему это невместно, и бил челом на большого брата Борисова, а Борис Годунов бил челом на отца Иванова. Такие случаи бывали нередко. Челобитчик, считая того, с кем местничался, бесспорно ниже себя многими местами, бил челом прямо на высшего родича своего противника, которого полагал последним к себе, то есть только одним местом ниже себя. Иногда наоборот. Ответчик, считая унизительным для себя бить челом самому и уверенный в своей высоте пред противником, посылал вместо себя бить челом или отвечать младшего родича.